Невзоровские среды.
21 час и 4 минуты в Москве и в Петербурге. Ольга Журавлева приветствует вас из Москвы, а из Петербурга наш традиционный любимый платиновый состав Виталий Дымарский и Александр Невзоров. Здравствуйте, джентльмены.
Привет, да, мое привет. Почтение, мы в Гельвеции. Сообщаю для тех, кто еще не понял. Ну вот смотрите, Оленька, у нас стаканом недели, безусловно, будет песковский стакан. И вообще хорошо, если Песков на этой всей ситуации не заработает прозвище «стаканчик», потому что страсть, с которой он объяснял, что в любой цивилизованной стране в ответ на бросание стаканчика в ОМОНовца или в полицейского, тот немедленно бы открыл огонь в лоб. В общем-то, у нас есть что сказать, потому что вот несчастная страна, она же прощает власти и не такие стаканчики, да? И власть в народную морду регулярно швыряет стаканчики гораздо более увесистые, то пенсионную реформу, то какую-нибудь таксу Рогозин, причем и ничего, да? Она швыряет метко безнадегу, изоляцию, нерастеренные бараки, ядовитые импортозаместители и разворовку страны. Я уж не говорю о всяких мелочах типа Петрова-Башева. Раньше эта власть в народную морду швыряла стаканчики потяжелее, там типа ГУЛАГа. Да? Сейчас стаканчики помельчали, но сохранили поражающую способность. Кидает эта власть, и ведь зараза каждый раз попадает, и ничего. А тут в ответ всего один пластиковый стаканчик за 5 лет. Вот, возможно, в действиях того московского интеллигента, метнувшего стакан, и была некая бестактность, да? Но после стыренных властью и ее опричниками триллионов, после дурацких бессмысленных войн, деградации других шубохранилищ. Это, в общем, один паршивый стаканчик, это в ответ сущие пустяки. Вот народу и власти надо как-то с пониманием относиться к мелким шалостям друг друга, и по этому поводу не затевать лишние бузы. Вот разговоры про какие-то там законы, они абсолютно не впечатляют, потому что у России, в России репутация законов точно такая же, как и у тех, кто эти законы придумывает и создает. У каждого закона, извините, ухи Милонова и улыбка Валуева. Такие законы воспринимать всерьез очень сложно. Вот Песков действительно напирает на то, что в Америке за пластиковый стаканчик в лоб полицейского сразу в ответ пуля в лоб. Это абсолютнейшая неправда. То есть, если вы опасный преступник, вас ловят, тогда да. Но на какой бы то ни было демонстрации, это абсолютно невозможно. Тем не менее, Россия свято верит в то, что вот именно такое положение дел в Америке. Но вообще, вот если даже следовать канве песковской мысли, то а кто, собственно говоря, мешает Кремлю? Вот кто мешает Кремлю создать такое же государство, как Соединенные Штаты Америки? С такой же социалкой, с такими же дорогами, с такими же финансами, медициной. И
с такой же полицией.
Да, совершенно верно. Вот сделайте рубль по $66 и стреляйте в лоб кому хотите, ребят, на самом деле. Есть социальные системы, настолько комфортные для всех, что во имя их сохранения возможно логично стрельнуть. А есть социальные системы свирепой защиты, которых выглядит, в общем, несколько нелогично. Потому что кого защищал тот ОМОНовец, который принял стаканчик? Защищал 40 миллионов очковых сортиров или Ксюшкин катафалк? Что он защищал? Мне вот интересно.
Пенсионную реформу.
А он защищал, да, он ипотечное рабство миллионов, мироточивый бюст Николая Кровавого. Вот одно дело впаять срок за порчу рукописи Эйнштейна, а другое дело за порчу каракуль какого-нибудь папа, да, наказание, соответственно, должно быть мягче. Народ же позволяет, в общем,
вы были бы прекрасным законодателем, зря вы манкировали этой возможностью, когда она у вас была. Оленька, вы уже сейчас сочинили такой уголовный кодекс, что просто прелесть.
Оля, твоя парфянская стрела дошла до позвоночника, я тебя поздравляю, блестяще, блестяще, да? И я просто хочу сказать, что народ же позволяет, в общем, власти воровать и беспредельничать с выборами, позволяет убивать себя десятками тысяч в какой-нибудь чеченской или донбасской войне. Ну и власть должна тоже периодически выводить ОМОНчик специально под метание стаканчиков, по этому поводу, в общем, не психовать и не делегировать бедного Пескова и вынуждая его говорить глупости. Вот, кстати говоря, про стаканчики.
Так.
У вас же Ленин посреди Москвы нежится на подушках мавзолея. Так?
Так.
Ну, так. Пока да.
Вы понимаете связь со стаканной темой?
Нет.
Не понимаете, да?
Нет.
А вы понимаете, что поколение выращено на заветах Ильича?
Ну, догадываемся.
Так. А вы помните, что Ленин говорил о стаканах?
Нет.
А я помню. Это стакан, это стеклянный цилиндр, приспособление для питья, инструмент для бросания. Да это говорил вы? Ленин, по-моему, да, я не помню точно, но это, по-моему, еще раз, статья называется «Еще раз о профсоюзах». Там нетрудно это найти, про стакан.
Виталий Наумович, займитесь.
Еще вот, раз о стакане.
Оль, ты помнишь, у нас новая игра, теперь мы подставляем слово «всего», да? Угу. Вот раньше мы играли в парные новости, угу. А сейчас мы подставляем магическое слово, такой волшебный ключик, открывающий всякие забавные смыслы российских новостей. В прошлый раз там у нас, когда пришло известие о столкновении российских истребителей в небе, мы говорили, что столкнулись всего два истребителя. Вот на этой неделе застрелились два офицера Росгвардии. Ввинчиваем кодовое слово.
Всего?
И получаем всего два офицера. Застрелились, непонятно, чем занимаются все остальные. Зато теперь, вероятно, понятно, что является, вот, что является осквернением могилы. До этого...
Это в Петербурге.
Да. Вот до этого 244-я статья УК, она пишет об осквернении могил расплывчато, очень туманно и так недостаточно конкретно, мягко говоря. Вот что такое осквернение могилы? Наваливание какой-нибудь кучи, да? Оскорбительные надписи матом, тверк, да, на этой могиле. Вот 244-й не конкретизирует. Это скорее такой ребус, который каждый разгадывает в меру своей испорченности и уже в соответствии с этим оскверняет. Вот если это куча, то какая должна быть куча, какого размера? Может быть автором такой кучи мопс, например, или кот, да? Или слон с его 15 килограммами. Это тоже осквернение. Непонятно, да? Вот
как, теперь... как бы слон зашел на кладбище, сами подумайте.
Слоны вот в Петербурге редко бывают. Вот пускак все дымарский.
Да, у нас
по кладбищу.
А у вас такое было?
В Петербурге, да.
Слоняться,
рассматривайте картины Копейкина. Слон даже в подворотнях писал.
Глагол слоняться, я знаю, из
Петербурга. Совершенно верно, да. Так вот, с этой недоговоренностью покончено. Теперь стало все понятно про то, что такое осквернение. Осквернение могилы является фотография Владимира Соловьева или Скобеевой, а также Милонова. Берешь любую могилу, аккуратно прикладываешь к ней фотку Соловьева, и все, да? Могила считается бесповоротно оскверненной. Это вроде бы и есть та самая куча, да? Вот покойник в этой ситуации...
Там и правители тоже были.
Там и правители были. Но я говорю о наиболее известных персонажей. Покойник, естественно, вправе требовать новую благоустроенную могилу со скандалом переезжать. А по статье 244 возбуждается уголовное дело. Серьезно совершенно говорю. Возбуждается уголовное дело. Вот именно это произошло...
Я прошу прощения, это вандализм? Или конкретно осквернение
Нет,
могилы?
Нет, это именно осквернение могилы. 44-е – это осквернение могилы. Это произошло в Петербурге на Смоленском лютеранском кладбище, где два проказника разместили на могильной атрибутике кладбища портреты пропагандонов и некоторых политиков. Причем сделали это застенчиво, мило, так очень по-питерски. Конечно, вот мне там лично не хватило кое-кого бородатого в камешках и парчевого для полноты картины. Тем не менее, вот право на эту питерскую мечту, которая была материализована, была растоптана, потому что разместители портрета Соловьева арестовали, повязали, обыскали, обвинили в вандализме и осквернении могилы, тем самым подтвердив, что лицо Владимира Соловьева является сильнейшим осквернителем любой могилы. Вот это, кстати, очень зря, это несправедливо, и я за него намерен вступиться и хочу его защитить. Потому что роль этого человека...
А вы можете быть общественным адвокатом.
Роль этого человека огромна. Мы же знаем, что цветы российской духовности надо поливать только слюной Соловьева, иначе они не растут, они вянут. А тут его лицо, в общем, приравняли к фекальной куче, а лицо Скобеевой к матерной надписи, к тверку без трусов вообще, ужас, да? Вот эти трудяги, пропагандисты, сжигающие себя в священном пламени оболванивания народа таким вот жестоким образом. Ну, они, конечно, демонстрируют тверк щеками каждый вечер, но это происходит в студии, а не на могилах. И вообще очень совершенно непонятно, за каким чертом власть. Несколько раз получив от общественности по носу, я имею в виду историю с Голуновым, недавнюю совсем историю, когда вынуждены были освобождать людей, осужденных, обвиненных ни за что и непонятно в чем. А вот зачем власть опять ищет приключения на свою задницу? Причем, как выяснилось, прочность этой задницы, задницы госвласти, она сильно преувеличена.
Да что вы!
Да, конечно. Ольга, смотри, у меня тут есть вопрос такой, вот прямо вот от петербургской дамы с коней на груди. Нежный и нервный вопрос. Дело в том, что Царское село оккупировали китайцы.
Китайцы.
Да, оккупировали китайцы, и Министерство культуры приняло решение этот вертеп каким-то образом отрегулировать. Но там действительно, я выяснил, там действительно немножко ад. Все вытоптано, все зарыгано, гвалт. Хоровое рыгание, китайская речь, вспышки айфонов. Причем вот эти знакомые музейные дамы, они, потирая камеи на кофточках, они с ужасом говорят, закатывая глаза, что вот есть ужасная китайская привычка никогда не спускать воду в русских музейных сортах и так их переполнять, как будто бы вообще вот это и было основной целью посещения. Это все, конечно, печально. Меня-то не волнует судьба Царского села, вытоптанного китайцами. Она, в общем, никого особо не волнует.
Да ладно, Минкульт ваш питерский пишет, что русским людям не дают попасть, потому что китайцев очень много.
Слушай, для китайцев это обряд бездумного туристического посещения. Может быть, кстати, они просто обживаются таким образом. Но вообще по поводу Царского села принято говорить всякие ритуальные слова. Я просто себя этим не утверждаю. Это как раз такой чисто китайско-туристический объект. Там, в общем, дорожить особо нечем.
И вот ну как же золото, интересно. Вот это вот все красивые дворцы.
Восстановлена янтарная комната.
Янтарную комнату лучше вообще на самом деле нормальным людям не показывать. Вот смотри, пришел второй вопрос. Зачем? Вот просят меня...
Подожди, а вы знаете, что есть предложение, как разрегулировать китайцев-то?
Нет.
Что только один день в неделю, чтобы был отведен под иностранцев. Остальное все под русских.
Ну, я думаю, что...
Следующая проблема будет, что некого...
Одного дня не хватит.
Нет, будет следующая проблема, что пустуют дворцы.
Некого будет в обстановке.
Совершенно верно. Тут пришел очень жесткий вопрос, интересный, который мне очень нравится. Вот от меня потребовали очень четко объяснить логику РПЦ. А зачем РПЦ столько церквей, при том, что, в общем, все это строительство, понятно, что блеф, понятно, что эти церкви пустуют, и я попробую отпрепарировать. Расчет вообще у РПЦ предельно правильный, потому что вот нормальное слабоумие так называемого большинства, оно очень располагает на этом слабоумии зарабатывать. Массы все равно кто-нибудь будет одурачивать, стричь, обирать, ну, они, в общем-то, и массы. Но мы знаем, что у всех религий есть одна маленькая неприятная проблемка – это отсутствие Бога или богов, да, и поэтому надо каким-то образом эту проблемку решать. Вот обилие церквушек должно убедить в обратном. Вот логика попов какая, да? Вот обнажаем схему аргумента. В Приморском парке Победы, например, точно живет Баба-Яга. А есть какие-нибудь доказательства? Есть. На детской площадке я видел ее домик. То есть,
логично.
Примерно такую же логика церкви. Вот она пробивает массы. Если есть домик Бабы-Яги, значит и Баба-Яга где-то неподалеку, кто где-то рядом. Вот из этой логики исходит РПЦ. Ну и плюс, конечно, недвижимость. И еще пришел вопрос, кто хорошо пишет, кого имеет смысл читать. Ну, помимо моего стандартного набора любимцев от Латынина до Сталин-ГУЛАГа, это, конечно, эхо-московцы, новогазетчики, Фонтанка. Ну, и я очень жалею, честно говоря, что не пишет Фоменко. Фоменко.
Который?
Да, 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 да. У него получалось блестяще, он хорошо работает со словом, хорошо словом владеет, но что-то как-то он лентяйничает. И еще один вопрос сразу отвечу про Грету Тунберг, тем паче, что вы мне тоже, Оленька, задавали в нашем разговоре про юную борцунью за экологию. Конечно, это класснейший проект и абсолютный суперхайп. И ее очень умело делают, эту девочку. Конечно, дело совершенно не в содержании ее речи, это абсолютная спекуляция. Она не имеет никаких практических последствий, никаких реальных оснований. Потому что крики об экологии, ну понятно, что это для дураков. Экология, вот смысл экологии, она абсолютно несовместима с потребностями человечества, с потребностями хомо. Хомо хитрый, хомо действительно наращивает свои потребности, и хомо все равно загадит и изуродует биосферу, сколько бы девочек не толкали гневные речи с трибун. Но выглядит девчонка прекрасно, и понятно, что это проект будет очень сочен, и, конечно, девочка абсолютно великая актриса.
Но замедлить-то процесс этот можно все-таки?
Сейчас
поменьше окурков выбрасывать в мировой океан хотя бы. Хотя, в общем, она в основном насчет потепления переживает, но да, много есть всяких маленьких добрых дел. Перестать пластиком засорять акваторию мирового океана.
Нет, вот маленькое, Оль, маленькое доброе дело.
Ой,
сейчас
это действительно...
Александр Ильич, маленькое доброе дело, Госдума ратифицировала там вот это вот Парижское соглашение.
Да, но все это надо понимать, что ни к чему не привезет, потому что это входит в глобальное противоречие с глобальными потребностями человечества. То есть это так вот прекрасно. Краснословие и прекраснодушие. Мы закончили с вопросами. Теперь давайте как бы вот отчасти поповедение. Мы сейчас будем иметь возможность и имеем уже возможность наблюдать за схваткой за звание главного православного шута страны. Такое православное сумо. И побеждает. Вот кто нам мракобесничает сильнее, да? На арене несколько опытных бойцов. Тот самый Чаплин. Но пока уверенно лидирует поп Смирнов. И у него есть для этого все основания, который предложил детей бить по морде за мат. Вот прям по морде и прям за мат. Да? При том, что надо сказать, что вообще как-то попы смелеют в своем лексиконе. Какой-то поп тут недавно в социальных сетях требовал поджечь, как он выражался, пердаки у каких-то своих прихожан. А тут вот прямо дать по морде. Но вот что у РПЦ на уме, то у Смирнова на языке. Хотя вот лицемерное возмущение патриархии стоит отдельного разговора. Они как бы возмущены, но они по идее не могут быть возмущены, потому что прав в этом диспуте патриархии и жесткого слова, конечно же, Смирнов. Вот тут на днях закончились торжества, или еще будут, я плохо помню, торжества в честь такого Иосифа Волоцкого. Это православный святой, это идеолог Русской Православной Церкви. Это изобретатель, кстати говоря, крупный, серьезный изобретатель, он изобрел термическое скальпирование.
Так, термическое, а можно без подробностей?
Нет, слушай, извини. Это берестяная конструкция, которую сжигали на головах так называемых жидовствующих. Там набралось несколько тысяч наивных русских людей, которые решили, что они сейчас углубятся в историю происхождения христианства и почитают кое-какие книжки. А этих людей объявили жидовствующими. И
то есть еретиками.
На церковном языке это называется ересь жидовствующих, хотя правильное название, которое, вот, собственно говоря, в историографии фигурирует, новгородско-московская ересь. И вот Иосиф Волоцкий как раз был автором такого совершенного изобретения из глисты, которое сжигалось у человека на голове. Там, естественно, вытекали глаза, ожог был немыслимый, там лился месяцами после этого гноя, отваливалась целиком кожа, там всякие апневрозы мышечные, обнажался череп, об этом много очень записок. Потом этих уцелевших одиночных водили по ярмаркам и показывали череп на живом человеке. Он действительно был виден. А остальных, ну, это вот были берестяные короба. остались.
Еще можно было остаться живым после этого?
Можно, конечно. Конечно, можно.
Ну, так ведь, конечно, кого-то каждый день.
Нет, но уцелевал примерно, ну, один из десяти.
Не пытайтесь повторить, Александр Глебович.
Нет, ни в коем случае.
Да-да-да, это только специалист.
Кому-то жгли берестяные короба, а кому-то не вырезали ни в коем случае язык. Его вырывали, да? А еще была такая забава, введенная идеологом православия Иосифом Волоцким, наименее известно, еретику вспарывали животик, выпускали кишки, эти кишки разматывали и кишками тремя узлами намертво привязывали к высоким столбам. Да? А тремя узлами в честь Троицы. Это вероятно, использовалась подвздошная кишка, как самая длинная, удобная для завязывания. Руки и ноги милосердно оставляли свободными, и огромные толпы собирались смотреть, как эти несчастные пытаются отвязать от столбов свои кишки. Толпа хохотала, глумилась. Это вообще была эпоха полного торжества скреп, побеждающей духовности истинного глобального православия. Вот тогда действительно свободомыслие относительное. Там не было никакого атеизма, там не было никакой ереси. Там было свободомыслие.
Тогда оно и закончилось, я правильно поняла?
Нет, ну после этого тоже много жгли и убивали, но вот
так непосредственно... Так значит, бить за мат тоже не помогает, потому что если такие методы не помогают перевоспитать человека, значит, все остальные тоже не
Слушай,
работают.
Слушай, а вот у меня вопрос по поводу ереси, кстати говоря. А вот письмо, сколько там, 78 их, да, священников, которые вступили?
Нет, по-моему, уже больше 100.
Уже больше,
мы
да?
обсуждали, вот когда это, вы прогуливали.
Когда я прогуливал, ну понятно. Это ересь или нет?
Да? Девушка, которая заслужила немедленно комплимент, как похорошел Демарский при Беглове. Блестящий совершенно комплимент.
Как похорошел Беглов при Демарском.
Да, и это тоже есть, безусловно.
Скажите мне, так это ересь или нет? Только скажите, это ересь или нет?
Письмо священников?
Это не ересь, хотя они вызвали... дикую ярость, конечно, со стороны всего Черносотина охранительного.
После этого Смирнов решил бить
морду. Их упрекают в том, что они, естественно, действуют по наводке Госдепа, что они набрали кровавых долларов. То есть там все повторяется, как и в любом другом подобном случае. И вот я просто хотел закончить про Иосифа Волоцкого. Это для многих все равно важно, потому что именно этот человек сделал больше всех для идеологии русского православия. Икона, кстати говоря, с его физиономией смотрит с любого иконостаса. Он своим садизмом честно заслужил православный ним. Он, кстати говоря, требовал дикого, непомерного обогащения церкви. Правда, до попа Смирнова ему все-таки далеко. Вот даже Иосиф Волоцкий не требовал, чтобы прихожане дарили бы попам кареты. Но, тем не менее, именно он все-таки создал идеологию РПЦ.
Кстати, память его совершается 9 сентября, вы правы, и 18 октября у нас будет еще случай отметить.
Возможно,
кстати,
еще раз повторить это.
Нет, если можно что-нибудь другое, что вы можете повторить, я не сомневаюсь ни на секунду.
Можем повторить.
Да. Нет, но мы
наш лозунг можем повторить.
На словах. Но вообще вот Россия, она такие вещи умеет поразительно забывать, и она вообще очень щедра разбрасываться живыми и мертвыми, а последний вот этот вот разброс с мертвыми был вообще прелестен, очарователен. Россия решила проявить щедрость и вернуть японцам. А остатки японцев, погибших во Второй мировой войне, наколотили ящиков, загрузили их японскими костями, отправили в Японию. А Япония особая страна, там очень сильная генетика. Поскольку генетика сейчас уже давным-давно, это дело компьютеров, дело технологий, дело математики, и выяснилось, что ни одного японца ни в одном из этих ящиков нет, что русские втюхали жертвы каких-то собственных репрессий, они где-то убили 600 человек, об этом забыли, то ли просто раскопали кладбище, добыли каких-то костей и ради фуршетов и плезиров отправили это все в Японию. Кстати говоря, японская генетика действительно очень сильная.
А японцы вернули?
Японцы, да, они, в общем, с возмущением пытаются это вернуть, потому что ни одного японца там не обнаружено. Это все были свои изгнаенные русские, а у японцев...
Или просто умершие очень... естественным путем просто взяли...
Просто где-то выкопанные.
На каких-то кладбищах безымянных могил достаточно, почему бы не накопать? А японцам приятно.
Японцы же тогда...
Очень приятно, прислали не японцев.
Ну, кто же знал, что они проверять-то начнут? Думали, нормально, да, сейчас вот похоронят, ну, красиво, вот, сделают синтоистскую церемонию, все будет отлично. Никто не в обиде. А они влезли со своей генетикой. Александр,
да, и они же тогда доказали, что вот те останки, которые найдены под Екатеринбургом, не имеют никакого отношения к Николаю Кровавому.
По платку.
Доказали легко, просто, да. Не, у них была куча крови, и у них было очень много образцов ДНК Николая.
Там, кажется, японец.
И они легко и предметно это все сделали, все выкладки. Никакого отношения все эти останки к той крови, которая была прилита,
и к
тем ДНК, которые у них есть в их распоряжении, не имеет. Ну, у нас вообще же, в общем, все очень щедро, и все вокруг тайны, включая дырочку в МКС. Но теперь же у России есть тайна. Рогозин же отказался объяснить происхождение дырочки. Нет, нет, это, в общем, заставляет думать, что, вероятно, дырочка непорочного происхождения.
В общем, Россия щедрая душа. Резюмируем мы эту часть нашей программы. Александр Невзоров, Виталий Дымарский и Ольга Журавлева вернутся к вам после новостей. Мы снова с вами. Ольга Журавлева из Москвы, из Петербурга, Виталий Дымарский, Александр Невзоров. И снова все прильнули. Прильнули к своему Ютьюбу или к чему бы то ни было еще, радиоприемнику.
Или к кому бы то ни было.
Да, прильните друг к другу поближе.
Совершенно верно, да. А мы продолжим. У нас есть еще несколько новостей из области поповедения. Или почти поповедения. Да,
или пуповедения.
Да, вот той милой плесуньи, очаровательной Маши Захаровой скоро, судя по всему, найдется замена.
Да ладно.
Не может быть.
Но, по крайней Она мере, разговоры об этом ведутся уже практически впрямую.
С и вами?
Если бы вы знали, если бы... Нет. Они ведутся в тех кругах, где эти замены, собственно говоря, и совершаются. Но они, более того, ведутся уже, увы, и в прессе. Несмотря на то, что я регулярно цепляю Машу Захарову, тем не менее, в общем, за ней надо признать определенное очарование и способность справиться со своей работой. Но вы знаете, на кого ее собираются заменить? Ее собираются заменить на Наташу Поклонскую. Вот мне никто
кажется,
не поверил,
что... Мне кажется, вы подбрасываете эту идею.
Нет, нет. Вот, Оля, ты мне не поверила, когда я сказал, что Поклонскую вводят в комитет по международным отношениям к Лобочнику Слуцкому. Помнишь?
Ну, ты не то, чтобы не поверила.
Да, но ты делала очень выразительные всякие жесты носом. И да. Но тем не менее это произошло. И вот, насколько я понимаю, ее там должны поднатаскать... Ну, мне только непонятно, кого, собственно говоря, будет представлять раба Божия Наталья в парламентской ассамблее Совета Европы. Вероятно, секту церебожников. Но, кстати, почему вот православная дама разгуливает всюду без платочка? Это большой непорядок.
Но она же не в церкви разгуливает, в церкви в платочке.
А это не важно. Это не важно. Это совершенно нет. Нет. Для них порядок должен быть один и в миру, и в так называемой церкви. Но вообще, я думаю, что для нее сейчас найдется хорошая работа в России, потому что нам всем предстоит стать зрителями очередной всероссийской атомной комедии, которая должна по драматизму затмить Матильду на ту же самую тему, но с большим накалом. Российский кинематограф собрался разродиться фэнтези о Николае Кровавом, которым управляет группа вампиров. Mm-hmm. Это решился сделать Козловский, известный вам. Уже первые загоготали первые растревоженные пути, но это так, арт-подготовка. А предстоит вот в реале эта адская комедия. Ну, сам фильм что будет за фильм, вопрос второстепенный, что такое русское кино, мы знаем, это индийское, покрашенное серым. Да? А, и такое есть еще хобби выкладывания узоров из опилок. Я, у него же наверняка тоже есть свое название, просто я его не знаю. Ну, опилка – это то, что остается после распила, это и есть как бы вот то самое кино. Вообще,
все забавы. Мне кажется, просто невозможно в России снять фильм фэнтези про Николая Вампира. Мне кажется, просто нереально.
Ой, нет. Нет, Николай Вампиров. Прекрасный сценарий. А вот меня тут спрашивают.
Слушайте, извините, я волнуюсь по другому поводу. А куда денем Машу Захарову?
Я не знаю, на эхо Москвы.
Я-то волнуюсь за Машу.
Без этого. А вы возьмите ее на эхо Питера, Виталий.
А у нас здесь Венедиктов присутствует, надо ему...
Вот смотрите, есть очень предельно важный вопрос. Пришел ко мне очень интересный вопрос. Кто самый страшный преступник 20 или 21 века? Сталин, Гитлер или Чикатило? Я вам могу сказать, что самый страшный преступник не Гитлер, не Сталин и не Чикатило. А это тот человек, который донес Роскомнадзору о существовании интернета. Да? Потому что вот жили бы они и не знали бы о нем ничего, да? Кто им вообще рассказал, они бы жили в своей параллельной реальности, потому что все телодвижения Роскомнадзора по этой части провальны, позорны и огнеопасны. Понятно, что российская власть действительно, если что-то и ненавидит, она ненавидит интернет, и есть воспаленные мечты, бредни писателя Проханова, который вот спит и видит, как закрывают, затворяют Ютуб, и видит в этом спасение России. Вот сейчас орки Роскомнадзора уже вплотную подползли к нитям, жизненным нитям настоящей реальности, собираются их перекусывать.
Но это все-таки не Роскомнадзор делает, это какие-то у провайдеров там начинаются работы, какие-то специалисты будут обеспечивать
по изоляции российского
от внешних угроз, Александр Глебович.
Совершенно верно, да. Но вот покушение на интернет тема очень опасная, потому что лучшего способа окончательно воспламенить молодежь и воспитать в ней уже реальную ненависть к власти вообще не существует. Существует, да? И вот еще один пришел вопрос любопытный. Кем был в реальности Собчак?
Ух,
имеется в виду Анатолий.
Разброс вопросов.
А я отвечаю тщательно на все, почти на все интересные приходящие вопросы. Вот по моим наблюдениям, Собчак не был, разумеется, ни демократом, ни либералом. Это был бесконечно тщеславный, очень истеричный, очень властолюбивый. Дядя очень милый и обаятельный, кстати говоря. Он очень умело отхайповал тогда на популярных, сверхпопулярных либеральных идеях и ценностях. Он действительно очень хотел власти. Он не мог бы быть секретарем обкома, хотя хотел, потому что вот традиционный путь во власть ему был недоступен. Вот номенклатурный, советский, партийный путь, попадание в эти управленцы для него был нереален. Он не преодолел бы даже там, не знаю, карьерные хребты в райкоме. Да? А вот соответствовать критериям новой политики ему было уже абсолютно по силам, так как там не требовалось вообще ничего, кроме актерской способности. То есть, вот подытожим, да, Собчак дождался момента, когда, образно говоря, в кирасиры, где всегда требовались двухметровые богатыри, стали брать метровых. И тогда он рванул во власть.
Ну, многие, мне кажется, в этот момент, в славные 90-е, возникли из ниоткуда, и раньше, да, ни до какого райкома бы их не допустили.
Да.
А так ли это
да.
плохо?
Нет, с одной стороны...
И они были метровыми, Оленька. Мы знаем этот их милый
секрет. Александр Ильич, подождите-ка. А те, которые с помощью партийной карьеры достигали двухметрового роста, да, как
это,
вы говорите?
Это другое.
Это они... что? Вы считаете, что они были хорошими,
чем-то лучше?
Эффективными?
Они
чем
были,
они
по крайней мере, с элементарными навыками управленческой работы. Как-никак, это тоже, как ни странно, профессия. профессия, да?
В партии они...
Она не... Но результат их, их прекрасной управленческой работы мы наблюдали на руинах...
На протяжении 70
лет. Да. И тем не менее, это не мешает сегодня трем четвертям страны вздыхать по Советскому Союзу. И тут развздыхался у нас даже милейший Шойгу, да, или Шойгу развздыхался.
Которому как раз отлично все последние годы везло, я бы так сказала, с карьерой.
Да.
По-моему, больше,
я
чем в советское время.
Я хотел рассказать историю одну прелестную про партийный разврат.
О, давайте.
Да. А, причем, про архив, вот, наверное. Я могу сказать, что мне довелось изучить этот вопрос с предельной серьезностью. Я не участвовал, но у меня
что,
был...
Что, в разврате доступ... не участвовал? А? В разврате не участвовал?
Нет, в партийном нет. У меня был полный доступ к архивам. К архивам, которые располагались в 90-е годы. Я имел возможность изучить все то, что было обозначено литерой АМОРА, да, что значит аморальность. И тогда было понятно, что, конечно, вот эти данные никогда не будут открыты. И я вам могу сказать, что секс в партии был, вот по моим, но он был, честно, он был очень сереньким. Он был очень таким подколодным, с опасливой оглядкой на старших товарищей. Там не было вакханок, венков, чаш с фалернским, безудержных танцев. Нет, это все выглядело совершенно по-другому. Были, кстати, загадки советского секса. А вот происходило все очень по-партийному, без фантазий.
Согласно партийному уставу.
Да, трахались очень трусливо и пьянствовали, кстати говоря, тоже очень аккуратно. Без пролетария, вот без этого пролетарского поросячьего визга.
И вообще никакой... Демократического централизма.
Никакого, ой, кстати, а по пьяному делу драки были между партийными чиновниками?
Слушай, ну я не успел тогда весь взлохматить архив. Я только могу сказать, что вот в этих вот сексуальных историях никакой калигуловщины вообще не было.
Без огонька.
Постороннему попасть на вот такую вот обкомовскую или горкомовскую потрохушку было нереально еще там. Из горкома комсомола иногда можно было. Или из управления
торговли. Кстати, а вот
торговли.
Это вот анекдот про то, что я тебе монашек не пошлю.
Не соответствует
действительности?
Нет. Вот мне доводилось что? Я вот могу сказать, не перебивайте. Мне доводилось прочесть довольно много агентурных донесений. Я даже выписывал себе тогда очень много по прецедентам партийного разврата. Вот что было самым интересным в партийном сексе? Знаете, нет? Вот самым прекрасным было, что если в оргии участвовало 10 человек, было 10 агентурных донесений. То есть никто... не манкировал. Иногда это были прямые доносы, иногда это были вот всякие простые агентурные отчеты различные. А чекисты умели спрашивать и собирали показания. Они всегда все знали. Показания собирали от каждого участника с подробным описанием происходящего, без особой клубничности. И вот там я, когда читал эти показания, я отметил такое некоторое омерзение участников оргии друг к другу. Вообще там, конечно, умирательно со смеху, потому что вот нашел я агентурную папочку, секретарь не первый, подчеркиваю, не первый секретарь горкома Дмитрий сухо, но очень подробно описывает секс с инструктором горкома Ольгой. Он отмечает, цитирую, «В интимные минуты инструктор Ольга Д. демонстрировала легкомыслие, недопустимое для инструктора областного комитета партии и недостаточное знание международной обстановки». А Ольга... У меня лежали рядом донос от нее и донос от него. Ольга же в своем доносе на партнера зафиксировала низкий уровень его личной гигиены, плохую потенцию и тенденцию громко обсуждать кадровые вопросы городского и областного комитета партии в минуты интимной близости. Вот умилительна приписка, что согласие на близость инструктор Ольга дала ради того, чтобы переместиться в очереди на путевку в Болгарии на 5 позиций вверх.
Иногда ну вот вам театр. Ваши партийные карьеры, как да, и
нет,
вот это
там была путевка
двухметровые террасы.
А причем жена такая замужняя дама, иногда в качестве мотиваторов упоминаются лишь еще и розовые талоны. Помните, что такое розовые талоны? Это в спецраспределителях были особые продуктовые наборы, которые давали право получить набор с двумя палками твердокопченой колбасы. Вот такими серыми, убийственно убогими и очень характерными для той эпохи были подсеянные оргии. Причем все это тетки, кстати говоря, тетки, я бы сказал, были все действительно замужние, потому что я посмотрел, там же еще и фотографии, там же еще и все данные. Но вообще такая тогда твердокопченая колбаса была пунктиком советского человека. Я запомнил, вот когда меня еще маленького, совсем ребенка, приводили на какую-то агентурную квартиру, дедушкин адъютант, там можно было, там тебе отпирали сейф, опечатанный, из сейфа вынимали подборку журналов «Америка», цветные журналы «Америка», и которые ты в присутствии сотрудника мог листать и смотреть. И там туда же приводили вот тех попов, которые сливали исповеди на своих прихожан. И я помню, привели какого-то такого совершенно прозрачного, дрожащего старца, очень известного, кстати говоря, среди интеллигенции. И этот старец слюнявил химический карандаш и обводил на подсовываемых ему фотографиях лица тех людей, которые приезжали к нему на исповедь. За это он получил две палки твердокопченой колбасы, и при мне он начал, схимник, начал эту палку с твердокопченой колбасой бессильно кусать, я бы сказал. Но тогда еще среди чекистов не было эпидемии православия, когда там какой-то поп, да, попытался ко мне подлезть и тоже через плечо заглянуть в журнал «Америка», потому что это было, ну, невероятно запретным плодом и соблазном для советского человека. Тут же, значит, ему выросло рядом из-под земли два чекиста и сказали, что лапа козел, убери от ребеночка, да, а то вот долбить лбом об пол в Магадан, прямо сейчас отсюда поедешь. Вот тогда они так разговаривали с попами. Ну, я извиняюсь перед совкадрочерами, которых, разумеется, возмутили мои слова. Да? Вот я понимаю, что...
Вы знаете, Александр Глебович,
да,
я вот подумала, может быть, просто стиль отчетов был такой тусклый, а на самом деле жизнь была ярче и интереснее. Просто вот, ну, как бы КГБ принимало отчеты в определенной форме, безо всяких финтифлюшек. А вот как вы сейчас рассказываете, так все выглядит прекрасно.
Оленька, я понимаю, что вам всегда хочется верить в сказку.
Да, в лучшее, в лучшее.
Да, вам всегда нужен романтизм в этих вопросах. Но поскольку я имел возможность сравнить 10 показаний, там, например, 10 участников, вот поверьте, действительно, вот тех вакханок, того волшебного разгула никогда не было. Все это было вот так... угрюмо выкрашено в серый цвет и с опасливыми... Это...
Почему же тогда скучает Шойгу, понять не могу.
А он в этом не участвовал. Он не знает подноготную.
Или сейчас он ни в чем уже не участвует. Кто ему кажется,
пришел что-то... тоже вопрос, что надо отвечать, что большинство ректоров российских вузов, как выяснилось, понимаешь ли, плагиаторы. Но вообще, честно говоря, это установлено, потому что большинство диссертаций чистый плагиат, научные работы плагиат. Ну, честно говоря, какая разница, плагиаторы эти ректоры или нет? Вот что за нездоровый азарт разоблачительства? Надо относиться и к этому с пониманием очень спокойно, очень снисходительно. Ну, вот есть толпа бюрократов. Для того, чтобы они занимали бы определенные должности, они должны выполнить некую наукообразную формальность. Ведь они же не претендуют на Филдса или Нобеля. Да? Это не заявка на какой-то вклад в науку. Это вот просто бюрократическая система требует, чтобы руководитель вуза имел бы научную степень и некий набор работ. А наука российская, хоть всех тут, понимаешь, всех разоблачат, она же не получит шансов. Даже если выведут на чистую воду и кандидатов в нынешние академики и признают это все лженаукой. Вот российская наука все равно сейчас очень напоминает вот свинью, которая хорошо проживала, но плохо переварила. И, увы, мы видим, что на всем лежит этот отпечаток. И вот еще пришла такая интересная история. Она имеет отношение, определенно имеет отношение и к науке, и к тонким материям. У нас сильно надувает щеки Гиркин. Оленька, у тебя Вопрос?
Да, я просто хотела про историческую науку, если можно. Дело в том, что вы в прошлый раз так мы забросили историю про юбилей Золотой Орды. И наши слушатели вот все переживают, может быть, вы вспомните немножко
о Золотой Орде. А мы сейчас перейдем, да.
Да?
Перейдем.
Ну, хорошо, давайте тогда Гиркину. Рогозина вы уже упомянули.
Да, теперь это давайте... была одна тайна, рогозинская тайна, и ФСБ счастлива, что у России наконец появился хоть один настоящий секрет, который надо будет беречь, на это будут брошены все силы, откуда взялась дырочка в МКС. Но вот сейчас надувает щеки Гиркин. Забытый диктатор
Стрелков.
Да. Он же диктатор Донбасса. Причем надувает так героично, так убедительно, что вот первое место на конкурсе обожравшихся хомяков я бы ему отдал сразу. Вот в чем дело? Он говорит, что он знает правду про Беслан, но ее не скажет. Вот я знаю, но не скажу вам правду. Вот я могу сказать, что проблема таких событий в том, что правды о них не существует, да? И цвет, образно говоря, цвет этих событий, он меняется от угла зрения и расстояния смотрящего до объекта, да? Этот цвет, он может быть синий, лиловый, это такой вот эффект пленки хамелеона.
Хамелеон, да? Конечно. А? Хамелеон, да?
Да, совершенно верно. Вот надо понимать, что любое историческое событие, оно живет-то преимущественно в памяти. Да? Неважно, это фиксированная память или это память разговорная. Она подчиняется законам памяти и живет в основном в идеологии. И в разных средах оно приобретает совершенно разный цвет и разный оттенок. Вот, например, с той же самой Куликовской битвы, юбилей, который недавно был отмечен, когда я говорю, что существуют хроники, напрямую указывающие, что русские были разгромлены, что они работали в этот момент на Тахтамыше, что ни о каком освобождении от монгольского владычества не шло речи, потому что никому бы не пришло в голову освобождаться, во-первых, что это было просто данное московскому князю Дмитрию задание от одного из московских ханов придавить его конкурента. И он русским мясом и русской кровью, собрав по деревням некую рать, заплатил за то, чтобы Тахтамыш придавил бы Мамая. Да? Но когда я это говорю, и говорю, ссылаясь на авторитетные европейские источники, это абсолютно не означает, что я знаю какую-то правду или догадываюсь.
Это, да, разновидность реальности, как вы говорили,
совершенно
в случае
верно.
С Песковым.
Это один из цветов. Да? Вот каждое поколение перекрашивает факт и переделывает, при этом предыдущий цвет тоже он остается. И образуется вот это невероятное мерцающее многоцветие каждого факта. И вот ненаучность истории очень легко объясняется с помощью элементарной физики и оптики. Да? И тут применимо и понятие фотохромизма, есть такое понятие, и понятие плеохромизма, когда вот происходит изменение явление изменения цвета под воздействием лучей видимого спектра или ультрафиолета. И вот совершенно разные наблюдатели, наблюдающие за одним и тем же предметом, за каким-нибудь там садолитом, да, одни будут видеть полностью прозрачное, другие будут видеть темно-синее, а третьи будут видеть ярко-лиловое, и все будут абсолютно правы.
Но самое ужасное, что эти же люди, извини, Оль, да, самое ужасное, что эти же люди будут по-разному смотреть на это в разное время. Потому что этот же человек вчера или завтра тоже по-разному будет смотреть на это.
Совершенно верно.
Поэтому, врет, как потерпевший, здесь, еще говорят.
Да, здесь все это смешивается. И вот эта великолепная история Казахстана, который вдруг объявил себя наследником Золотой Орды.
А что нет-то?
Да, нет. Но теперь следующий логический шаг требовать с Москвы дань. Потому что, в конце концов, есть понятие исторической преемственности, есть определенного рода межнародные соглашения и обязательства, и есть, в конце концов, скрепы. Ведь никто не говорит, что скрепы 200-летней давности священны, а скрепы 400-летней давности, ими можно пренебречь. Нет, вероятно, надо приступить к выплате дани, тем паче, что Россия, в общем, делает это достаточно охотно и широко. Кому, правда, гробами, кому долларами, кому еще кое-что.
А вы... ярлык-то, ярлык дадут кому?
Ярлык, вот мне даже страшно представить себе,
кому
из нынешних кремлевских руководителей, но Владимир Владимирович лично за ярлыком в Казахстан
не точно поедет. Не поедет.
Я думаю, что опять отправится Песков.
Интересно.
А по поводу истории, вы пакт Молотова-Риббентропа не комментировали здесь без меня?
Пакт Молотова-Риббентропа мы комментировали в прошлом году.
Что-то новое случилось, Виталий Наумович, с
пактом. МИД заявил.
Переписали. Он был перезаключен заново.
Ревизия. МИД заявил.
Он остался пактом Молотова-Риббентропа.
Ну, слава богу.
Хотя, понятное дело, что сейчас... наблюдается очень смешная, отчетливая тенденция преподнести это позорище как победу.
Вот,
и
как триумф.
Очень смешная формулировка. Благодаря этому пакту люди на большинстве оккупированных территорий смогли прожить еще 2 года.
Угу.
То есть вот эта вот страшная смерть была отсрочена, но это не прикрывает, скажем так, того основного факта, что все равно любая военная доктрина, она обязательно включает в себя фактор населения. То есть вот не бывает в России ни планируемой войны, ни бывшей войны, которая не учитывала бы население. Хотя на самом деле разбираться совсем должна армия, и только она. А подключать каким бы то ни было образом население, ну, это абсолютно нецивилизованный подход. Правда, современные войны все равно предполагают, скорее всего, не участие и армии тоже.
Ну что же, джентльмены, тут очень важный вопрос возник в самом конце. А что со следующей передачей?
Со следующей передачей непонятно, то ли я буду, то ли не буду. Скорее всего, меня не будет, потому что у меня там лекции, мне придется довольно далеко ехать, у меня капризный ученик. Но если
на весельной лодке, я надеюсь, чтобы сохранить экологию?
Да, конечно, Оленька. Я вам сегодня же вечером или завтра с утра отпишусь в Телеграм.
Хорошо, будем знать, будем держаться. Александр Невзоров.
Будет ли у нас следующий выпуск? Да.
Спасибо большое. Александр Невзоров, Виталий Демарский, Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.
Невзоровские среды.